Гэндэй Ай. Здесь и сейчас. Подкаст о японском искусстве. Выпуск первый. Прекращая тишину, мы говорим о том, чего не слышно. Меня зовут Виктор Белозеров, на календаре день X, обведенный красным кружочком, а значит мы начинаем первый сезон подкаста «Гэндэй Ай». Наш образовательный проект, всецело посвященный историям, направленным на расширение представления о современных художниках из Японии, их личным историям и связи с важными событиями, а также о том, как обстоят с этим дела в России. Сегодня мы начнем наш выпуск с того, что поговорим, где же начинается наша маленькая с вами родина и зачем вообще изучать современное искусство Японии. Мне кажется, что мы до сих пор в большинстве своем не можем привыкнуть к тому, что за толщиной веков существует и другой мир, более юный и способный говорить о себе, в том числе и при помощи искусства. Нам привычнее говорить о том, что мы любим более классические вещи, света не видим без Хиросига и проводим очередную мнимую границу между вечным и временным. Но мои соболезнования этим искусственным преградам и тем, кто их создает. Кажется, что это скорее наследие советского периода вместе с российским, где подобная дихотомия вроде бы еще уживается и прекрасно вписывается в общественную и политическую действительность. Проблема лишь в том, что вам никто не мешает любить одно и другое, восхищаться красотой веков, получать экстаз от природных пейзажей и любить радикальные перформансы Zero Degen. Вещи, которые говорят об одном и том же. Они говорят о Японии, просто в разные ее периоды. И только в этом существует какое-либо отличие. Моя инициатива по развитию этой области с помощью Гэндэй Ай связана попросту с тем, что наше поле знаний в этом отношении пусто. Причем не только оно, но и многие ему соседствующие области знаний. Можно принять, что эти вещи просто существуют в несколько других и отличающихся друг от друга областях, но это не значит, что какая-то из них давит другую. В коммерческом отношении обе эти вещи чувствуют себя вполне бодро и свежо, но за всем этим скрываются личные истории, и у нас вроде еще существует какой-то пиетет к пожилым, поэтому хотя бы по этой причине уже можно терпимее относиться к тем авторам, что, к примеру, возникали в послевоенное время. Поскольку я какое-то время занимаюсь исследованием выставочных проектов, которые представляют японских авторов в России, то с уверенностью могу сказать, что и здесь мы не способны убежать от того, что мы к месту и не к месту каждую выставку японских художников почти всегда сопровождаем караваном экзотики, обнуляя статус автора и превращая все действие в ярмарку народного промысла. Что не выставка, то программа сплошная танабата. Тут вам чаек, славянки в кимоно, мужики с кендо и так далее. Особенно если мы говорим про регионы. Но на самом деле это такая невыносимая тоска, когда условная Галина Галиновна выходит на открытие, путая кимоно и китайский халатик. В любом случае, кажется, хочется выпилиться и унести пару душ еще с собой, чтобы как бы не зазря. И получается такой вот экзотический цирк. И это не всегда уместно, и, пожалуйста, прекратите. У нас сформировалось некоторое отставание лет на 15-20, особенно что касается гастролирующих выставок, которые только спустя пару лет добираются до удаленных регионов, типа Приморского края, хотя, казалось бы, что ближе к Японии, Москва или Владивосток. Безусловно, это и плачевное финансирование региональных учреждений культуры, и правовые моменты, касающиеся транспортировки или страхования работ. Что до обратной стороны, из России с любовью в Японии, мне она видится еще более темной и безнадежной, но это уже как бы разговор про наши культурные силы и потенциал. Гэндэй Ай. Мы и вы в одном приключении. Мне уже хочется, чтобы у людей в массе своей откинулось это забрало, и они перестали воспринимать современный сектор искусства как нечто, исходящее из необязательного, прикладного. Ничто не способно так универсально рассказать об общественно-политической модели Японии, культурных революциях, как ее искусство. Оно уже давно осязаемо и понимаемо во всем мире. И на самом деле Япония одна из тех стран, который везет в силе своей культуры. И это огромнейшее везение, что они воспринимают свое национальное и культурное не как замороженный полуфабрикат, который развозят по кругу до бесконечности, а постоянно стимулируют его, находят новые формы для своих смыслов. Это касается как и самих авторов, которые производят эти смыслы, и той аудитории, что им сопутствует. Мы должны быть более открытыми и терпимыми ко всему, и это касается лишь вопросов принятия. Если что-то вам не нравится, ну, пускай. Джедай. Нам предоставлено такое количество вариантов и выбора, перформативные проекты, технологические, графика, все что угодно. За всем этим не стоит каких-то пугалок про глобализацию, национальное в Японии вполне живет, и это легко уловимо в работах любых авторов, как классических, так и современных, потому что всегда считывается их отношение к миру, в принципе, сам смысл этих работ не может не появиться из ниоткуда. И современное не делает им никакого вреда. Наша же инициатива направлена на расширение представления о том, как нам об этом говорить, как это представлять. Но учитывая, что мы не так безнадежно поживаем в общественном пространстве и какой-то интерес к этому есть, то, в принципе, я не оставляю надежду, хотя я понимаю, что тянуть культурную лямку в сложившейся ситуации сейчас в России не самое перспективное дело и больше смахивающее на благотворительную русскую рулетку. Наш подкаст — это прежде всего рассказы о важных событиях и таких же серьезных персоналиях, о событиях в Москве и Японии, разговоры с собой и другими. Крутимся, вертимся и вырабатываем такую полезную энергию, как знание. Все, что ты не знал, ты можешь узнать вместе с нами. Сегодняшний наш разговор мы посвятим личности Кацухиро Ямагути. Совсем недавно мы упоминали его в разговоре с Хироэ Сакураем. Удивительная личность для своего времени и для развития японского искусства. И удивительность эта связана с тем, что это один из тех художников, которые значительно, концептуально, на идейном уровне опережали свое время. И это опережение прежде всего связано не столько с вопросами его принятия, а скорее с технологическим свойством его работ и мышлением, основанным на развитии технологий и желании их воплотить. Ямагути родился в 1928 году, когда еще никакой речи о видеоарте, разумеется, и быть не могло. Стартовая точка этой истории — это середина 50-х годов. Очень турбулентное время, где от Японии пока еще только собираются по частям кирпичики, и за пределами Токио довольно сложно представить насыщенную и активную художественную жизнь. Однако на все есть исключения, и один из первых коллективов, который рождается на углях военной живописи, это экспериментальная мастерская, или Дзикен Кобо. Как можно представить себе художественное пространство того времени? Безусловно, это время, когда еще только-только начинается абстрактная живопись. Тем удивительнее, что экспериментальная мастерская, созданная по инициативе художника-сюрреалиста и критика Такигути Сюдзо, породила такой пласт авторов, а точнее даже заложил в них потенциал на несколько предстоящих десятилетий. Под одним крылом оказались композиторы, саунд-артисты, сценографы, световики. В действительности, говоря из настоящего момента, просто фантастически, каким образом группа смогла вобрать в себя таких разных людей. Здесь и Тору Такемицу, и Дёдзи Юаса, и Кунихару Акияма, и множество других композиторов, художников, которые в последующие десятилетия становятся одними из как бы культовых личностей в художественном мире Японии. Коллектив, который по большей части существовал виртуально, у них никогда не было своей условной мастерской, просуществовало 7 лет. Наше с вами внимание должно остановиться на одном моменте, ключевом для развития визуального языка Кацухиро Ямагути. Дело в том, что коллектив очень активно работал над созданием постановок и, собственно говоря, ставил на сцене и Шонберга, и Юкио Мисиму. Они занимались танцем, декорациями, использованием света, но прославился отчасти благодаря использованию проекторов, которые автоматически переключали слайды, синхронизируя их с аудиозаписями. Звучит абсолютно привычно для 2021 года, но совершенно иначе для середины 50-х годов. Группе в этом тогда помогла фирма Sony, заинтересовавшаяся в синтезе искусства и технологий, предоставив им эту технику. Этому же послужило и создание ряда экспериментальных фильмов, которые впоследствии проецировались на скульптурных композициях для сценических декораций. Что до объектов, то параллельно своему участию в Дзикен Кобо, Кацухиро Ямагути занялся своей серией картин, объектов, витрина. Суть их заключалась в том, что поверх картины на короб накладывалась стеклянная мозаика, которая изменяла изображение в зависимости от положения смотрящего. После распада мастерской последовала серия скульптур, каркасов, на которые натягивались ткани, такие работы, структуры. И, в принципе, Кацухиро Ямагути кажется в действительности очень четким и последовательным художником, который на протяжении долгих лет был инициатором многих крупных идейных проектов. Так, в 66 году появляется группа Environment Onokai. В очередной раз представители разных областей знаний объединяются для того, чтобы попробовать создать искусство, которое бы позволяло зрителю становиться его полноправным участником. В тот же момент группа решает провести выставку «Пространство к среде». И мне кажется, что ничто так не говорит о ней, как комментарий японского критика Юсиаки Тона, который побывал на этой выставке и пишет свои впечатления о зрителях. «Я смотрел на посетителей. То ли бараны, то ли бандиты. Прежде чем они осознали, что им разрешено трогать и перемещать какое-либо произведение, они смотрели на него очень серьезно, как если бы находились перед скульптурой Родена. Узнав, что это разрешено, они бросились к строениям и сильно, с разрушительной силой, трясли их, ломали. Казалось, что они рассеяли разочарование в вечно неподвижном искусстве, но они не пытались найти личные способы участия. Участие или причастность, если это что-то вообще значит, должно быть единичным актом». Мне кажется, что на самом деле навряд ли что-то изменилось с того времени, но наблюдение поистине блестящее, хотя, казалось бы, сколько времени нас уже разделяет с того самого момента. Гэндай Ай. Смотрим в будущее и прошлое японского искусства. Затем последовали опять проекты с проецированием.
Это живой авангард 1967 года.
Когда проекция направлялась на людей, замещая или дополняя части их тела или одежды. К 68 году с тем же Юсиаки Тоно создается первое мероприятие, посвященное видео. Опять же, происходит при сотрудничестве с Sony в ее собственном здании. Это событие служит чуть ли не отправной точкой для становления видеоарта в Японии, а также провозглашению Кацухиро Ямагути как одного из его главных идеологов. Потом стремительная работа над павильоном Митсуи на международной выставке Экспо-70, где Ямагути, находясь под впечатлением от техник монтажа Эйзенштейна, создает проект, направленный на выявление отношений между аудиторией и пространством, опять же ориентируясь прежде всего на видеотехнологии. Потом появляется группа Видео Хироба в 1972 году, которое ознаменовало становление первых коллективов, которые были направлены на изучение свойств видеотехнологий и их применение в сфере искусства. Кацухиро Ямагути стал основателем этой группы, на постоянной основе в ней было порядка 5-6 человек и еще парочка эпизодических художников. Все они, в конечном итоге, вознамерились изучать новые инструменты художественного воспроизведения. Сейчас также сложно представить, но на тот момент приобрести видеокамеру было затеей чрезвычайно дорогостоящей. Ямагути смог позволить себе ее только после многомесячной работы в павильоне Митсуи, а сама же группа, работая в различных рода областях, не связанных с искусством, кидывались и арендовали видеотехнику, и сама группа очень была обеспокоена тем, собственно, как выражать специфику времени, да, как выражать вот эту реальность, которая существует вокруг них при помощи видео. И группа полагала, что видеоформат способен заменить место общественного высказывания, поскольку обладал очевидным свойством перенесения человека и возможности широкого распространения его сообщения. Впоследствии возникла теория Imaginarium. Это один из колоссальных теоретических проектов Ямагути, который постепенно еще возникал в середине 50-х годов, но реализовываться начал к концу 70-х. Зачатки этой теории, по сути, рождаются из вот этих междисциплинарных практик, которые стартовали еще во времена экспериментальной мастерской. И в чем-то идейно Ямагути продолжает линию Андре Мальро, французского культуролога и писателя, который в конце 40-х предложил идею воображаемого музея. Его теория предполагала переизобретение отношений между посетителем музея и работами, представленными в нем. Часть из этих вот как раз таки аспектов была основана на вопросе фоторепродукции. И Ямагути же шагает несколько дальше, предлагая не только увидеть все работы мира, но и вступить с ними в контакт. Собственно, привет, 1966 год, да, и вопросы взаимодействия зрителя с искусством. Большое влияние на Ямагути к тому же оказал Фредерик Кислер, американский дизайнер и архитектор начала 20 века, который в свое время предлагал вернуть все культурные ценности из музеев в места их происхождения. То есть ему важно было соблюсти баланс между произведением и той среды, из которой он происходит. Он предлагал альтернативу – домашние музеи, децентрализованные, разбросанные по всей стране, которые зритель мог посещать как бы один за другим. И в тот же период, в конце 20-х годов, им была озвучена идея телемузеев, которая приводит нас к мысли о том, как можно использовать, да, электронную передачу произведения искусства. Ямагути продолжает и предполагал, что коллекционирование предметов искусства есть процесс редактирования и систематизации истории искусства. Появление электронных СМИ как бы разрывало эту цепь, позволяя понять искусство через акт смотрения, где новые средства связи позволяли бы понимать их в одном контекстном поле. Кацухиро Ямагути предлагал, что можно будет использовать средства информационной связи и создавать работы на различные темы, использовать их для формирования воображения, передавать и записывать на носителе. В общем, что-то напоминает. Люди становились не просто получателями искусства, а его оценщиками. И он приводил пример ренку или ренга, импровизированных поэтических собраний японских, где стихи, возникшие в результате этой встречи, должны были быть выброшены по ее завершению. И Ямагути видел, что при помощи спутниковой связи можно было бы создать местные имагинариумы, то есть своего рода центры, носители вот этих репродукций искусства, и подключать их к сети, которая бы устраняла культурную иерархию, сохраняя самобытность наций. Очевидно, что это чем-то напоминает интернет, который как бы показал, что на самом деле горизонтальность ему не так свойственна, и не хватает ресурсов для того, чтобы продемонстрировать это равенство и избежать ограничений. Но сам факт существования этой концепции и ее осмысление делает Ямагути очень примечательным художником среди его ровесников. Благо, он активно публиковался, но вот на русском или даже, кажется, на английском его тексты так просто и не найти, поскольку они не переводились.
Часики смеются тик-так, не отставая. Гендай Ай о современной Японии и ее искусстве.
В 80-е он основал Arts Union, организацию, которая бы способствовала развитию практик видеоискусства среди молодых авторов. Из этого же выросла деревня искусств на острове Авадзи в начале 90-х и международная биеннале Artec в Нагое в то же время. Чуть более подробно об этом периоде можно почитать в интервью с Хироя Сакураем, где он упоминает свою работу ассистентом у Ямагути. Любопытно, что, мне кажется, разительно отличает нашу ситуацию в художественной среде от японской, что тот же Ямагути очень активно занимался образованием нового поколения художников, а также пробирался в институции и боролся за то, чтобы музеи коллекционировали видеоработы. Так это, собственно, и случилось в 90-м году, когда вместе с Токийским музеем фотографии им удалось добиться этого соглашения. Был Кацухиро Ямагути и в России, но более подробно об этом эпизоде я планирую рассказать чуть позже. В конечном счете, за 90 лет своей насыщенной жизни Ямагути действительно для многих до сих пор считывается как старательный пример автора, который не только ответственно относился к своему делу, но и к своим коллегам и ученикам. А его теоретическое наследие, на мой взгляд, вполне интересно и характерно для всех этих десятилетий, связанных с развитием информационных технологий, и оно должно быть изучено и представлено в контексте других авторов, работавших в подобном ключе из Европы или США. Надеюсь, что мы еще когда-нибудь вернемся к разговору о Ямагути и можем поговорить о тех моментах, которые в сегодняшнем разговоре не прозвучали.
Зайти и выйти. Япония рядом с нами.
Как-то так случилось, что за прошедший сентябрь в Москве просто невероятное, по сравнению с обычным положением вещей, количество японских авторов, фигурирующих как сольно, так и на групповых проектах. Кажется, что в столицу нагрянул маленький японский десант, что вдвойне приятно на фоне обычной серости и выставочного затишья. О том, что происходило и еще местами происходит, мы сейчас с вами и поговорим. Первый проект, который стартовал еще в середине августа и закончился в середине сентября, это сольная выставка Тамоко Хадзё в Саунд-Арт-галерее при Электромузее в Ростоке. Японская художница представила свою звуковую инсталляцию, которая одновременно и отсылает нас к национальному саундскейпу, связанному с теми или иными регионами Японии, а в то же время и к личной истории родителей Тамоко — буддийские монахи. За всем этим довольно нейтральным повествованием, которое иногда делает эту выставку довольно сложно отличимой от других проектов в Sound Art Галерее, скрывается и мое любимое — Тяпкина-Ляпкина. Пространство просто пестрит каким-то очумелым энтузиазмом, и если присмотреться, то здесь находится место и нелепому малярному скотчу, на котором держатся элементы светильника, задающие оранжевый колор пространству, канцелярские зажимы, придерживающие тканевые полотна. Получается не то чтобы по-домашнему, а как-то неуклюже. Хотя в какой-то степени на самом деле в очередной раз подтверждаю, что все-таки многие японские авторы очень терпеливые люди, и для них наша повседневность — это борьба с рациональным. Так или иначе, выставка уже закончилась, Тамоко дала свой лайв в галерее на Солянке, но очень скоро у нас выходит с ней интервью, поэтому попробуем компенсировать за всех и вся. Следующая остановка – Музей истории современной России. Место, безусловно, очень странное и неопределяемое логикой зрителя или куратора. Залы с ломастером Захара Прилепина и билетом на концерт Олега Митяева здесь соседствуют с бравым патриотизмом и попытками сыграть в художественные выставки. За именами вроде Никаса Сафронова и Александра Олешко здесь скрывается и Юсуки Акамацу, японский художник, чья выставка продлилась ровно неделю в начале сентября. Но случилось это таким образом, что она прошла и забылась. Предваряет всю эту выставку абсурдный текст куратора, который говорит о том, что художник – основатель стиля Digital Finger Painting. То есть получается, что и в 2021 году у нас находятся люди, художники или кураторы, которые используют это спекулятивное определение «основатель стиля». То есть вы представьте себе, знаете, такая величественная мраморная школа, распахиваются двери, это же Digital Finger Painting Академия. А на окне, в окне такая маленькая распечаточка. «Дети от 4 до 12 лет бесплатно!» Шедевр, просто шедевр, знаете, я обожаю такое. То есть уже на подходе к выставке ваш мозг постепенно начинает раскаляться, и, собственно говоря, вы понимаете, куда вы пришли и кто делает там такие выставки. Здесь такая же безликая вернисажная развесочка на веревочках, небольшое пространство и такой же небольшой смысл. Выставка изначально должна была состояться в 2020 году, но переехала на более поздний срок. И мне кажется, что такое рвение, вот это количество интервью достаточно большое, где художник рассказывает своим бедным, не знающим зрителям, ну что же такое digital art, где эти цифровые смыслы и как при помощи пальца и айфона можно создать такое божественное великолепие. Все это приводит к тому, что за всем этим скорее скрывается коммерческая история, поскольку художник активно продвигается к галерее Марины Штагер в Лондоне. Собственно, больше к этому добавить-то и нечего.
Кажется, он скажет сейчас свое первое слово. Гэндай Ай. О японском искусстве и настоящем времени.
Далее, двигаясь по календарю, Хироя Сакурай и Тихиро Ито на фестивале «Сейчас и потом», который я почему-то упорно пытаюсь называть «Здесь и сейчас», организуемый Мариной Фоменко на винзаводе. Фестиваль уже неоднократно привозил работы японских авторов, и этот год не стал исключением. Тихиро Ито представил замечательный диалог, в чем-то очень трогательный и нелепый, по большей части, мне кажется, связанный с трудностями перевода, которые возникают между Йонасом Мэкосом, известным экспериментальным режиссером. Собственно, это интервью стало для него последним. И в ходе него они поднимают различного рода вопросы, обсуждают тему технологий в кинематографе. Он говорит о том, как он экспериментирует со своей небольшой такой цифровой камерой. И в какой-то момент Ито спрашивает его, что бы вы посоветовали молодым. Это, мне кажется, один из самых замечательных моментов этого небольшого интервью, где Мекас ему, собственно говоря, отвечает: не слушайте взрослых, изучайте тех, кто уже слишком далеко от вас на протяжении там нескольких столетий. На самом деле, довольно, мне кажется, дельный и эффективный совет, если, конечно, обладать каким-то историческим временным коридором. Что до Хироя Сакурая, то его проект «Поток 10» — это одновременно омаж и дань уважения Кацухиро Ямагути. Видеообразы природы, как это часто вот в этой серии у Сакурая бывает, переплетаются с различными звуковыми средами. То есть, условно говоря, на звуковую среду ручья, на шум воды накладывается, например, звук листвы. То есть он всячески экспериментирует как с видео, так и со звуковыми средами, рождая вот такие действительно поэтичные видео и выражения, которые на самом деле, мне кажется, в этой работе вбирают в себя все самое лучшее, что есть в работах Хироя Сакурая за последние несколько лет. И подробнее о том, как складывалась его карьера и какая роль в ней отведена Кацухиро Ямагути, можно как раз-таки почитать в моем интервью, вышедшем в преддверии фестиваля. Еще парочка имен, которые сейчас фигурируют в новом гаражном проекте, мы оставим на потом и более подробно поговорим о выставке, посвященной памяти российского художника Никиты Алексеева. А вот увильнуть от живого вещества, которое проходит сейчас в западном крыле новой Третьяковки, уже не получится, поскольку мои ножки доволокли меня и туда. Там скромно приютились всего два японских имени, это Рюити Куракава и Ханае Утамура. Стоит сказать, что проект в целом кажется несколько вторичным. Все эти рассуждения про новую экологию, гибридные формы жизни и соседство человека с окружающей средой уже как-то подутомили. А бесконечные отечественные авторы, которые пытаются в развеселую керамику, создание образов зверят и использование различного рода волосни, несколько поднадоели, но это уже немножко другой разговор. Куракава уже несколько раз представляли в России, в том числе на проекте «Текне» Антонио Джеуза в ГЦСИ в середине десятых. Что касательно Утамуры, то это ее дебютный проект в России.
России. И знаете, оба проекта хоть и достаточно ровные, но я, по крайней мере, не могу не поделиться событиями, которые соседствовали рядом с ними. Во время просмотра цикличных работ Куракавы меня просто держимо преследовал докопный кашель смотрительницы. Но, по крайней мере, ладно, это еще прощаемо и приемлемо выздоравливать. Чего я так и не смог понять в это посещение Третьяковки, так это смотритель, который без наушников смотрел сериал на планшете с достаточно приличным уровнем громкости, пока я пытался вслушаться в довольно длительную работу у Тамуры. Но больше я был удивлен охране западного крыла Третьяковки, которые в качестве таких интерактивных медиаторов сообщали всем новоприбывшим душам, по крайней мере, я это услышал дважды, что смотреть-то здесь как бы, ребят, нечего, и вообще идите, сюда никто не ходит, и деньги-то не за что тут платить. В общем, поразительные какие-то вещи иногда происходят, что, судя по всему, какие-либо мы музейные четверки бы не собирались, но вот вытравить мелочи и детали взаимодействия, какой-то коммуникации, видимо, нам не под силу. Раз меня отпустило, то ненадолго вернемся к Куракаве и Утамуре. Куракава больше говорит про смешение порядка и беспорядка в своих работах, где цифровые образы в то же время как бы принимают органическую структуру и постоянно видоизменяются. Утамура следует же более привычным для нас ожиданиям от японских авторов. Она рассказывает монолог, историю работника атомной электростанции, с момента его детства, как он застает те или иные периоды технологического скачка, и с того момента, как он действительно загорелся идеей работы на атомной электростанции, какие последствия для него и для всей Японии это возымело. В общем, нельзя как-то сказать очевидно, что проекты как-то особо выделяются на фоне других авторов, но как бы мы не жалуемся на безрыбье и рак с лебедем щука. Каким-то таким выдался для нас сентябрь, но дальше больше, а нашим приключениям не суждено закончиться. Сегодня с вами мы поговорили о том, что такое Гендай Ай и с чем его лучше не есть, кем было и остается для многих Кацухиро Ямагути, а также пробежались по парочке выставок с участием японских имен. Спасибо, что размяли свои ушки вместе с нами. Я Виктор Белозеров, голос разума и даже совесть Гендай Ай. До скорых, очень скорых встреч. Не забывайте подписываться на наш канал в Телеграме, читать наши лонгриды и интервью на Сигме. И также ждите нашего подкаста. Оставайтесь умничками и пейте побольше воды. На этом все.
До свидания. Пока-пока. Ну вот и все. Дайте мне отдохнуть. Конец. Пора прекращать. Ну что же ты? Сворачиваю уши в трубочку. Выключаю.